بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله mi сегодня подведём итоги по нашей теме. Это история развития законодательства в исламе или история шариата, и по нашему разговору о четырёх главных известных ученых ислама: имам Малик, имам Абу Ханифа, Аш-Шафии и имам Ахмад. Я считаю, что вот эти итоги, они очень нужны нам, потому что это и есть то, что хотелось бы брать для себя и запомнить навсегда из всего сказанного раньше. Потому что говорить мы можем много, но делать надо тоже немало. Поэтому, когда мы говорили об истории шариата, когда мы говорили о жизни этих великих ученых, это мы не говорили для определенного, скажем, наслаждения от того, что интересно слышать, а для того, чтобы прийти к выводам, определенным выводам в нашей жизни и к определенным выводам относительно ислама. Первый, то, что мы получаем, первый итог и первый урок, это то, что Аллах Субханаху ва Та'аля сохранил религию от всякого вида искажения. Тот, который не знаком с историей развития шариата, тот, который не знаком с тем, что мы говорили, как развивалось все, как Аллах Субханаху ва Та'аля сохранил Коран, как сохранились изречения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, кажется ему странно. И кажется ему, что все, что говорится о религии, это какие-то сказки или какие-то мнения каких-то ученых. Но когда мы об этом досконально говорили, нам стало очень четко и ясно, что любой разговор о религии со стороны этих ученых, он имеет свое основание. Аллах Субханаху ва Та'аля сохранил Коран от искажения, потому что Коран передавался от поколения в поколение. И об этом я не буду говорить. Мы сегодня как итоги быстро будем пройтись. Аллах Субханаху ва Та'аля сохранил не только Коран. Аллах Субханаху ва Та'аля сохранил изречение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Вы скажете, а как сохранил их, когда среди них есть и ложные, и недостоверные? Я хочу сказать, именно этим Аллах Субханаху ва Та'аля сохранил, что могли ученые вывести среди этих изречений то, что является ложными, то, что является недостоверными. И отсюда и развивалось, о чем мы уже говорили, очень великая наука в исламе, это наука аль-джарх ва та'дил, علم الجرح والتعديل, это наука, которая критично относится к людям, которые передавали хадисы, и обсуждает и говорит эта наука о каждом из них досконально, где какие-то были недостатки. Таким образом сохранились хадисы Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, изречения. И сегодня, когда мы видим, что Аль-Бухари, например, говорит, этот хадис достоверный, без сомнения мы можем говорить, что этот хадис достоверный, потому что мы уже говорили о трудах и о кровопотливой работе Аль-Бухари для того, чтобы собрать свой сборник. Поэтому и не зря, субханаллах, получилось так, что самый достоверный хадис, изречение, самый достоверный изречение пророка, это тот изречение, в котором Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, кто станет обманут по отношению ко мне, пусть найдет свое место в аду. Это самый достоверный хадис получился. Но это не выдумка, а это именно через проверки. И вот таким образом сохранился не только Коран, еще и сохранились изречения Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И к тому же, если мы добавляем, я не хочу повториться, но просто напоминаю, то внимание, которым был окружен Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям со стороны его сподвижников. Сподвижники пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям достойным образом передавали что имело отношение к Мухаммаду. Они не упустили ничего. Вплоть до движения пальца во время намаза. Вот некоторые говорят, в исламе есть много расхождений. Одни считают, что надо поднять палец постоянно, другие считают, что надо трясти этот палец. Я говорю наоборот, это не говорит о расхождении, это говорит о том, что сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, до тонкости они обратили внимание на Мухаммада. И дайте мне хотя бы одного великого человека, который был окружен таким вниманием. Такой, который, о котором была написана так четко во всех, даже как он купался, где невозможно было его видеть, они спрашивали у его жен, а как он это сделал? Дайте мне одного великого человека, о котором мы знаем все эти тонкости. И помните, когда я говорил об одном сподвижнике, что он следил за Мухаммеда ночью, а Мухаммад, он с каким намерением следил? Он сам сказал, может быть, он что-то сделает, чтобы я знал, как вести себя. Вот прямо как этот, как... Ну, поняли. В общем, до такой тонкости они следили, как Мухаммад двигается, как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, встает, как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал здесь, что до тонкостей. И таким образом эти сподвижники, поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, хвалил своих сподвижников до такой степени, что невозможно получить, дойти до их уровня, в каком отношении, именно в этом отношении. Поэтому я хочу сказать, и подчеркнуть первый итог, это то, что наша религия, ислам, и источники нашей религии, в них неуместно и неразумно и ненаучно сомневаться в их достоверности. Тот, который станет сомневаться в достоверности Корана или в достоверности изречения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, этот человек должен консультироваться у кого-нибудь из врачей. Следующий вывод – это то, что ислам – это объемлющая религия. Ислам мы видели о том, что в исламе говорится обо всем. Ислам – это не религия только мечети. Ислам – это не религия только намаза. Ислам – это религия всего. И хотите в этом удостовериться, вы можете открыть хотя бы одну книгу по фикху, одну книгу, и читать только содержание этой книги. Просто содержание. И вы видите, там идет намаз, ураза, закат, там торговля, потом идет отношение, скажем, к родителям, соседам и так далее, и тому подобное. Потом идет наследство, потом идет семейные отношения, потом идет... Все о нем говорится в исламе. И причем в таком виде, что это не уступает так называемым цивилизованным законам сегодня. Вот мы сегодня, если мы говорим о банковской системе, когда началось развитие исламской банковской системы, это уже очевидно, что эта система притесняет, потихонечку притесняет другую систему, которая базируется на процентах, на процентных там прибылях и так далее. Исламская банковская система притесняет ту систему. И сегодня в арабских странах, аль-хамдулилля, много таких банков, в Европе эти банки появляются, и уже другие банки для того, чтобы войти в конкуренцию, хотя они основаны не на исламской основе, но они открывают при себе филиалы для того, чтобы предоставить услуг, не нарушая исламских норм. Потому что видят, что клиенты уходят туда. И это, иншаллах, развивается. Если это говорит о чем-нибудь, это говорит о том, что ислам не такая религия, которая находилась только в мечети. И алхамдулилля, я подчеркиваю, вот развитие этой системы на основании Корана и изречений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И недавно я читал в газете «Мысли», если я не ошибаюсь, об открытии при одном банке в Москве, филиал называется «Манзель», который занимается ипотекой, покупки квартир на основании исламской ипотеки. Алхамдулилля, это есть, и дай Аллах, что это будет развиваться. Значит, ислам – это религия всей жизни, всесторонняя религия. Это тоже мы брали как итог. Следующий итог – это то, что источники ислама – это четыре, два из них являются основными. Ислам это не базируется на мнении наших предков. Ислам не базируется на мнении наших дедушек и бабушек. Хотя, я подчеркиваю, это не говорит о том, что если мы так скажем, что мы не уважаем своих предков, ислам не учит нас не уважать их, но ислам говорит, что любой дело, любой вопрос в исламе должен в первую очередь базироваться на основании двух источников. Это Коран и изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Если возникает новшество, о котором нет напрямую, подчеркиваю, напрямую, нет что-нибудь среди изречений или Коран, тогда мы прибегаем к двум следующим источникам. Это аль-иджма, это на чем сошлись во мнении ученые одного времени. И это аль-кияс, путем сравнения мы выносим вывод. Вот это то, что я хочу сказать, как источники шариата. Следующий вывод. Это то, что, и это очень важный вывод, о котором мы очень подробно говорили, то, что нельзя без изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, правильно понимать религию. Время от времени, я это подчеркиваю, почему? Потому что время от времени мы слышим такие разговоры, такие мнения о том, что нам только достаточно брать Коран, и нам изречения пророка не нужны, и о том, что якобы Коран только достоверно дошел до наших времен, а изречения пророка недостоверно дошли, я не буду на это отвечать, мне об этом уже ответили, но я хочу подчеркнуть, если мы станем игнорировать изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, мы парализуем свою религию. Мы парализуем ислам. Потому что на основании Корана, и только на основании Корана, мы не сможем говорить о подробностях вещей. Возьмите даже намаз. Самый главный столб ислама, о нем подробно не говорится в Коране. Говорится только о том, что нужно читать намаз. А Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, расшифровал, сколько и как и каким образом. Потому что это была его функция, о которой Аллах, субханаху ва та'аля, указал в Коране, что на тебе лежит пояснение Корана. Мы посылаем Коран, но пояснить этот Коран, это твоя должность и твоя задача. Поэтому, когда мы парализуем изречение пророка, говорит, нам не нужны, тогда, конечно, каждый будет, как хочет, понимать Коран, и тогда будет еще хуже. Поэтому без сунна, без изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, нам обходиться нельзя. И надо очень уважительно, мы должны вот это от ученых брать, очень уважительно относиться к изречениям пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как вы помните, аль-имам Малик, не то что говорит по памяти, не то что говорит, он сомневается или нет, и все равно рассказывает хадис, нет. Даже аль-имам Малик ухаживал, чтобы обстановка, при которой он говорил хадис, была с уважением. Как вы помните, мы сказали, он обязательно спрашивал прихожан, кто приходит, вы зачем пришли? Ради того, чтобы я ответил на вопрос, или ради того, чтобы я вам рассказал изречение пророка? Если сказали ради изречения пророка, он обязательно искупался, он обязательно одел белую одежду, брал на себя духи и повелил по помещению. сделать вот эти духи, и потом начинает рассказывать изречение Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Очень уважительно. Это еще не говоря о том, если ты сомневаешься, это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал или нет. Здесь, конечно, уже молчать надо. Обмануть по отношению к Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, это великий грех. Поэтому даже некоторые ученые боялись всегда говорить «Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям», сказал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Даже это слово боялись. А вдруг я упустил одну букву? И получится, что это Мухаммад не сказал. Поэтому некоторые ученые говорили, сказал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям по такому значению, чтобы не попасть в такой грех. Поэтому относиться к изречениям Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям нужно очень бережно. Следующий вывод – это то, что ислам является религией всех времен. Всех времен. Об этом мы ответили тоже подробно. Но еще раз я подчеркиваю. Некоторые говорят, ислам это и Коран, и хадисы. Это, во-первых, были 1400 лет тому назад. Это, во-вторых, были среди бедуинов в пустыне. А мы, некоторые говорят, мы живем там, где снег, мы живем, где холодно, мы живем и так далее. И всякие там смуту. Нет, ислам. И мы об этом говорили подробно. Были где-то однозначными в некоторых вопросах, потому что эти вопросы не менялись по отношению ни ко времени, ни к местности. Он в этих вопросах был однозначным. А те вопросы, которые могли бы меняться в зависимости от времени или местности, об этих вопросах ислам не говорил с однозначностью, а давал общие правила, чтобы могли потом мы... Люди, ученые в основном могли адаптировать этот закон к местности и ко времени. Ислам это очень, я бы сказал, гибкая религия в этом отношении. В этом отношении. И об этом я еще раз говорю, я не хочу повториться, потому что мы об этом подробно говорили и давали подробные примеры. Следующий вывод это то, что самой религии ислам, науки этой религии разветвляются очень сильно. И нет такого, чтобы один ученый был ведущим во всем. У нас есть наука о Коране. Сама наука о Коране, улум аль-Коран, делится на науки о видах чтения Корана. Это целая наука. Это целая наука, как читать Коран по семи видам. И о науке тафсира. Сам тафсир еще делится. Тафсир на основании арабского языка. Тафсир на основании изречения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Тафсир на основании фикха. Тафсир на основании акида. Тафсир на основании исторических фактов. И в каждом тафсире есть эта особенность. Вы берете Ибн Касир, его тафсир изложен только на основании изречения пророка. Берете тафсир Аль-Куртуби, если я не ошибаюсь. Только он интересуется с точки зрения арабского языка, как давать тафсир. Вот это только Коран, и то еще не все. Потом переходим к хадисам пророка. Тоже наука об изречениях пророка делится на два вида. Большие два вида. Это наука о достоверности передачи. Как мы выясняем, это достоверный хадис или нет. И наука о том, как мы извлекаем из этого, из содержания, как мы извлекаем законы и выводы. И вы помните четко, когда мы говорили о Суфьян бен Уяйна, который был ведущим по передаче, по науке о передаче хадисов. И он был учителем аш-Шафии. Но когда подошли к нему с вопросом о значении хадиса, о том, какой урок оттуда мы можем брать, он не отвечал. Хотя он, учитель аш-Шафии, сказал, идите к этому парню. Он не стеснялся сказать, что я в этом не ведущий. Поэтому науки шариата очень сильно разветвляются. И это знали ученые. Это знали сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот такое разветвление, это не новшество. Никто не думает, это выдумка ученых. Нет. Ученые фиксировали. Эта наука была среди сподвижников. Один сподвижник, Ибн Масруд, был в Коране ведущим. Его Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, хвалил. Если я не ошибаюсь, по поводу Ибн Масруда сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, кто хочет услышать Коран так точно, как был послан, пусть слышит его в Ибн Масруда. Ибн Масруд говорил, нет такого аята в Коране, чтобы я не знал, когда и где был послан. Нет, просто нет такого аята, чтобы я не знал, когда и где был послан. Это Ибн Масруд. Абу Хурайра, радиаллаху ан, ведущим по передаче хадиса. Он как будто ночевал с Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Настолько передавал хадисы, что думаешь, что не отставал от него. Абу Хурайра, радиаллаху ан. И третий, и четвертый. Мы не слышим со стороны Абу Хурайра ничего относительно Корана. В плане чтения или значения не слышим. Почему? Потому что он над этим не специализировался. Ничего в этом плохого нет. Наоборот. И то же самое, вот эта традиция, которая родилась среди сподвижников пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, продолжалась среди ученых потом. И должна продолжаться до сегодняшнего дня и до судного дня. Так называемые всезнайки не должны быть среди нас. Обо всем я могу отвечать. Задавайте любой вопрос. Нет. И каждый из нас, как если вы помните, Абу Ханифа научил, каждый из нас должен знать там, где у него способность есть. У одного память хорошая, больше способность выучить хадисов. Другое мышление более развитое. Он будет больше нам вытаскивать из хадисов значения и уроки, и выводы. И мы друг друга уважаем. И друг к другу направляем. А не сидим, потому что ислам, я подчеркиваю еще раз. Вот это уже седьмой вывод, к которому я хочу прийти. Что мы должны очень уважительно относиться к вопросам ислама. Не каждый из нас имеет право выдавать фатва. Да? Не каждый из нас. Я подчеркиваю, от того, что я читал книгу, это далеко не означает, что уже я имею право отвечать даже о содержании этой книги. Один, если я просто листал то, что мы прошли, не нашел, честно говоря, его имя, который сказал, что я удивляюсь, вы отвечаете во времен еще ат-табиин, он это сказал. Я удивляюсь, вы отвечаете на вопросы, некоторые вопросы так легко, а из-за этих вопросов мог Умар ибн аль-Хаттаб собрать группу сподвижников, чтобы дать ответ. Умар ибн аль-Хаттаб, о котором Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, был бы пророк после меня, это был Умар. И то иногда на вопросы, на некоторые вопросы Умар ибн аль-Хаттаб собрал сподвижников. Если вы помните, я сказал вам, что Умар ибн аль-Хаттаб поставил запрет некоторым сподвижникам выехать из Аль-Мадина. Все, вам запрещено без моего разрешения выехать из Мадина. Он им сказал, вы поставили меня халифа и хотите все по сторонам убегать? Нет, здесь будете. Вот такой закон. Ну типа визовая служба, да? Хочешь уехать? Умар ибн аль-Хаттаб, берешь разрешение. Ехать тебе можно или нет? Потому что он ответственно относился к религии. Знаете, если мы хотим, чтобы люди ответственно относились к нашей религии, мы не должны безалаберно относиться к своей религии. Мы сами должны это уважение давать и преподавать. Когда мы сами уважительно, когда я больше говорю, не знаю, это в моей пользе. Аль-Имам Малик, если вы помните, вы сказали, что он иногда был готов отправить обратно приезжего из Марокко с одним вопросом. Он отправил, не знаю, езжай обратно. Аль-Имам Малик. И когда не мог, не то что не мог, может быть боялся отвечать на один якобы простой вопрос, и его ученик сказал, это же простой вопрос. Он рассердился и сказал, в религии нет простых вопросов. Нет такого в религии. Поэтому, уважаемые братья и сестры, Уважай, давайте будем сами уважать и ответственно относиться к своей религии. Вот это один из очень главных выводов. Мы говорили о четырех ученых, только о четырех ученых. Но я еще раз хочу подчеркнуть, это далеко не означает, что это единственные ученые ислама. Это еще раз хочу подчеркнуть. Субханаллах, Аллах захотел, чтобы именно их мнение было распространено. А если вы помните, каждый ученый из них имел несколько учителей. Значит, это тоже были ученые. Но, субханаллах, это мы в этом вмешиваться не можем. Дошло до нас, как мазхаб, именно вот эти четыре. Но хотя, конечно, ислам в своей истории богат, считать даже невозможно ученые в истории ислама. Следующий вывод. Разногласие между людьми вообще и между мусульманами в частности, это неизбежно будет всегда. Тот, который ждет тот момент, когда все единогласно будут говорить обо всем, пусть, я не знаю, что ему задим совет, но пусть пойдет в рай побыстрее, там только единогласно можно. На этой земле единогласия никогда не будет. Это закон Аллаха. Это закон Аллаха. С этим законом бороться бесполезно. Те, которые мечтают, чтобы он зашел в мечеть и увидел, что все с одним мнением сидят в этой мечети, пусть сидит дома. Потому что такого не будет никогда. И поэтому мы должны задавать себе вопрос, другой вопрос, если мы хотим быть более практичными. Задавать себе вопрос, как нам взаимодействовать, как мы должны взаимодействовать при возникновении разногласий. Вот здесь мы должны стремиться и трудиться. Именно здесь, а не в исчезновении, разногласий. В этом направлении не стоит терять силу. И как мне уже сказали, даже Аль-Имам Малик считал, что разногласия между учеными – это милость Аллаха. Это милость Аллаха. То, что ни одно мнение. И когда Аль-Халифа, если вы помните, просил у Аль-Имам Малика написать книгу, чтобы он по своей полномочии велел, чтобы именно Фес Халифа Джиль по этой книге, именно только по этой книге, Аль-Имам Малик отказался. Не отказался писать книгу, а отказался отдавать такое полномочие этой книге. Он сказал, нет, это не должно быть, если вы помните, об этом не сказали. И ничего плохого в этом нет. В том, что есть разногласия. Наоборот, мудрый человек смотрит на разногласия, как милость Аллаха, как это сказал Аль-Имам Малик, радиаллаху. Поэтому мы должны задавать вопрос себе, как быть с разногласием. И несмотря на разногласия между мазхабами, да, есть разногласия, но все равно источником религии у всех одним, это Коран и изречение пророка. Несмотря на расхождение в мазхабах, нельзя считать, что этот мазхаб его источник изречения пророка и Коран, а тот мазхаб не это. Нет, неправильно. Каждый ученый, Абу Ханифа, Аль-Имам Малик, Аль-Имам Аш-Шафии, Аль-Имам Ахмад, каждый ученый в первую очередь базировал свое мнение на основании Корана и изречения пророка Мухаммада, а отличия во мнении произошли из-за чего? Во-первых, из-за того, что до одного дошел этот хадис, а до другого не дошел. Одна из причин. Не каждый ученый мог знать все хадисы. И он знал этот хадис, а другой не знал. Поэтому появилось разногласие, во-первых. Во-вторых, потому что бывает так, у каждого, каждый ученый базировался на одном и том же хадисе, но поняли его по-разному. Ничего страшного. Ничего страшного в этом. И сподвижники пророка бывало с ними это. Об этом мы уже говорили, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям послал группу мусульман в селение Бани Курайза и сказал, читайте аср намаз только там. А в дороге наступило время аср намаз. Одни сказали, надо читать в дороге, потому что время наступило. Другие сказали, нет, надо читать там, потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал только там. Они сказали, он имел в виду, что надо быстро ехать. Вот один и тот же хадис, два мнения. И одни считали в дороге, другие читали тогда, когда приехали. Когда вернулись к Мухаммаду, он сказал, тот, который читал вовремя, он был прав. А относительно тех, кто читал, как приехал, молчал даже. И сказал, вы что, ничего не понимаете, что ли? Тот третий, четвертый. Нет. Один и тот же хадис сподвижники поняли. По-разному. И то же самое бывает. Один и тот же хадис Абу Ханифа знал. Алимам Шафии знал этот хадис. Но Алимам Шафии трактовал его не как трактовал Алимам Абу Ханифа. И в этом ничего плохого. И бывает так, когда один, но это уже не об ученых речь идет. А когда один имеет много хадисов и ни черта не знает. Извините за выражение, но такое бывает. Что поделать? Хадис это что? Хадис это что? Я просто некоторым удивительно, как он знает хадис и не может. Хадис это как ткань. Это сырье. Вот ткань. Я сейчас вам дам ткань. Кусок ткани. Одна сестра сделает из него очень красивое платье. Очень красивое платье. А другая, я не знаю, что сделает. Непонятно, где там рукав, где там Аллаху Алим. Один и тот же материал. То же самое хадис. Хадис, дай хадис этому человеку, он тебе даст с него столько пользы, когда имам аш-Шафии говорит, с одного хадиса где-то 60 уроков извлек. Но если он даст мне этот хадис, я посмотрю и скажу, а что там особого? Ничего нет особого. А аш-Шафии из 60 уроков брал. Потому что я ничего не знаю в этом хадисе. Вот. Поэтому хадис это сырье. Вот это, с помощью этого сырья мы получаем уроки и выводы. Поэтому ничего странного нет, когда у одного ученого возникает один вывод, а у другого другой вывод. Это допустимо. И следующая причина разногласия между учеными и мазхабами, это когда бывает, что в этом вопросе нет конкретного хадиса, и нужно ссылаться на два оставшихся источников, это путем сравнения и так далее. И здесь тоже возникает разногласие между ними. Но я хочу подчеркнуть, что разногласие идет в основном не в основных вопросах религии, а в тонкостях религии, во-первых. Разногласие не идет ни у кого о том, что женщина должна ли ходить в платке или нет. Нет такого разногласия. Кто надеется на такое разногласие, пусть сидит дома тоже. Нет такого разногласия, что женщина-мусульманка должна ходить в платке. Есть разногласие о том, что должна ли покрыть лицо или нет. Вот здесь разногласие есть. Нет разногласия о том, что нужно ли читать 5 раз в день намаз или нет. Или нужно ли читать 2 раката или тенга намаз. Нет разногласия в этом. Ни у кого. То есть, кто надеется. Вот. А есть разногласие в том, поднял ли Мухаммад саллаллаху руки до плеча или до ушей. Вот это, пожалуйста, разногласие, сколько хотите здесь. Потому что это не такой существенный. Я подчеркиваю, в чем не существенный? Потому что не влияет на суд намаза. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что нет разногласий. И это еще раз подчеркивает, о чем мы сказали. Когда
когда вы видите, что человек спорит о такой детали, что Мухаммад поднял палец или нет, это означает, он более важнее прошел уже. Правильно? А когда мы найдем другие люди, которые еще раз нагласят в глобальных вопросах, не стоит с ними говорить тогда. А зачем говорить, когда они еще сомневаются, Бог человек или дух, или не знаю что. Что стоит здесь говорить? В глобальном таком вопросе непонятно. А в исламе не то, что непонятно, разногласие в таком детали. Пророк, что, потряс палец или нет? Субханаллах, это означает что? Означает, что уже прошли вот эти глобальные вопросы, что намаз надо читать или нет, и вопросы акида. Это доказательство тонкости ислама. Наоборот, не доказательство того, что вы мусульмане, не можете согласиться. Альхамдулиллах, если кто-то в тех тонкостях не может. Это говорит о высшем уровне развития, я бы сказал. Потому что когда сидят два ученых по биологии и спорят о ДНК в клетке, ДНК как выглядит, значит, они уже прошли тот момент, оболочка клетки, я не знаю, что. Они еще спорят ДНК в этой тонкости, в этой детали спорят. Значит, для них уже оболочка это ерунда. То же самое здесь. Значит, разногласие должно быть. Всегда должно быть разногласие. Ничего в нем страшного нет, но этот разногласие имеет свои причины, и он не в глобальных вопросах религии. И следующий вывод. Самый главный, когда решается вопрос, обосноваться не на свое собственное мнение. И не ссылаться, и не по своим страстям судить о вопросе. Вот если это и только иметь такое намерение, что я хочу подчиняться Аллаху. После этого, после такого мнения, если ученый старался, подчеркиваю, он на основании этого намерения старался и не дошел до истины, все равно получится в этом. Все равно получится. Потому что самый главный он сделал, что не превратил религию в страсть. Вот это самый главный. Что религия это религия Аллаха. В религии имеет право велить только Аллах. С помощью Корана или изречения своего пророка. Вот у него это правило есть. Но он стремился, не мог прийти к выводу правильному, получится в этом. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто старался и не дошел до истины, получит один саваб, а кто старался и дошел до истины, получит два саваба. Поэтому я еще раз хочу сказать, не волнуйтесь. В плане того, нигде вот так наивно обсуждать. А в суде кто пойдет в рай? Шафиити или ханафити? Оба, иншаллах, пойдут в рай. Если понятно? Вот. Ничего в этом страшного нет. Не будет деления, не волнуйтесь по мазхабам в судный день. Ты кто шафиит, иди направо. Ты ханафит, иди налево. А ты малик, иди посередине. Нет такого. Самое главное, что все эти мазхаби, все эти ученые, когда разногласились, они разногласились не из-за того, что один хотел по собственным желаниям давать вам ответ, а другой хотел по хадису. Все по хадису, все по Корану хотели. Но, субханаллах, из-за вышесказанных причин не получился один и тот же ответ. Поэтому придут, иншаллах, в судный день. Тот, который прав, он получит два саваба. Тот, который не прав, получит все равно саваб. И также следователи. Следователи тоже. Если не на основании своих страстей подчиняются. Вот есть такое, говорят, я не знаю, что одна деревня шла по шефелю. Почему? Там выращивали маслину. И шефель считает, что с маслины, или вообще с плодов, не обязательно выдавать закат. И пошли по шефелю, раз не даем закат, значит по шефелю пойдем. А в Тахаракая по Абу Ханифа. Скажем, предположим, потому что подбирать то, что легко у каждого мазхаба, ты останешься. остаться без религии. Вот уверен. Подбирать вот эти легкие моменты каждого мазхаба. Что Абу Ханифа говорит, что легко, а Шейх, что легко, а имам Ахмад. Тогда будет Аллаху Алам, какая каша. Следующий вывод. Простой мусульманин должен достойным образом обратиться и относиться к ученым. И это не означает, что он должен ходить вслепую. И не должен уважать себя, что он умеет думать и размышлять. Но когда речь идет об ученых, когда ты узнал, что к этому мнению пришел Абу Ханифа, и ты считаешь, что это неправильно, предположим, или Алимам Аш-Шафии, но это не означает, что имеешь уже право говорить, что я понимаю, я понял, а Абу Ханифа это не понял. Лезет. И как бы недостойно относиться к ученым. Это очень коварная болезнь. И один ученый сказал очень красивые слова. И узнай, что мясо ученых ядовитое. Что он имеет в виду? Аллах Субхану Та'аля сказал в Коране, что когда вы говорите за спиной своего брата, как будто вы кушаете его мясо. И он сказал, узнай, что мясо ученых ядовитое. И значит, если будешь говорить об ученых за спиной, то ты кушаешь ядовитое мясо. И что ожидается от этого? Только смерть. Но здесь смерть души и смерть сердца. Поэтому надо быть в такой золотой середине в этом отношении. Следующий вывод. Некоторые могут задавать вопрос. А где женщина? Вот вы говорите, четыре ученые. Все ученые мужчины. А где роль женщины в исламе? Я хочу еще раз подчеркнуть. Не волнуйтесь, уважаемые сестры. Потому что в исламе роль женщины не игнорируется, не игнорировался и никогда игнорироваться не будет. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это подчеркнул своим уважением к своим женам, и в частности к Хадиже, радиаллаху анха. И это подчеркнула Аиша, радиаллаху анха, которая передала от изречения пророка не скромную часть, я не помню цифру. И потом, как мы уже в этом удостоверились, за каждый ученый, из этих четырех, о которых мы говорим, стоит одна великая женщина. Это, если берите Алимам Аш-Шафии, его мать, берите Алимам Ахмад, это его мать, берите Алимам Малик, это его мать. Об этом мы уже говорили. Я думаю, в этом отношении татарская пословица правильна. Ир баш хатын муэм. Да? Но в том отношении, что баш на шее. Но в том отношении, где повернется шея, повернется голова. А в том отношении, что основание головы – это шея. Вот. Поэтому я хочу сказать, ни в коем случае мы не должны забывать никогда о роли женщины тоже в развитии ислама и в развитии науки ислама. Все, что хочу подчеркнуть, это важность домашней атмосферы для выработки ученых. Это я говорю для того, чтобы мы поняли, родители. Если я не мог сам достичь, но я могу хотя бы для своих детей обстановку дома такую сделать, чтобы они могли развиваться и быть учеными. И как вы видите, у всех этих четырех ученых обстановка дома, семейная их жизнь вручала. Видите, Алимам Малик, вся его семья – это семья ученых, его отец, его братья и так далее. То же самое Абу Ханифа, его отец подвел. То же самое Аш-Шафии, его мать. Атмосфера, вот обстановка дома – да, бывает так, что родители не очень хорошо знающие люди, но это далеко не означает, что они не могут помочь своим детям развиваться и быть учеными. Наоборот, обстановка семейная, обстановка, поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что иногда ради семьи нужно жертвовать. Вот это, к сожалению, многие молодые не понимают. Поэтому слово «развод» стало, я не знаю, это такое ходящее слово, что как будто развод – это шутка. Нет, это не шутка. Семья должна развиваться. Если мы хотим из наших семей, чтобы вышли ученые, жизнь в семье должна быть спокойно и должны мы обеспечить определенную обстановку в семье. Следующий вывод. Это то, что эти ученые, о которых мы говорили, являются для нас примером не только в получении знаний по фикху, а тоже в том отношении, что они примером по своей нравственности, по своей богобоязненности. Очень об этом мы говорили и повторили несколько раз, что аш-Шафии, аль-Имам Малик, когда шел к Рабиату ар-Раи, мы сказали его мать, что сказала ему? И бери у него его нрави, прежде чем брать у него его знания. Учитель должен передать своему ученику не только знания, а должен ему передавать ему культуру, этику, нравственность. Потому что без этого реализовать эти знания правильно не сможет. Вот то же самое, когда мы учимся в мадраса. Когда вы учитесь в мадраса у своего учителя, вы должны брать не только знания по фикху, вы должны брать и нравственность. Как должен выглядеть. И то же самое эти ученые нам передавали. Показали нам нравственно, как должен выглядеть. И в основном это было, и они показали по отношению к поиску знаний. Как нам следует искать знания? Вот я хочу обратить внимание на следующее. Что мы главное должны брать у них по отношению к поиску знаний? Это, во-первых, эти ученые нас учили, что без учителя быть великим ученым невозможно. Только с помощью книг читал и ходил, это хорошо, никто не против. Но это тебя сделать ученым невозможно. Аш-Шафии, несмотря на то, что он очень грамотно знал арабский язык, несмотря на то, что он Аль-Муватта, книгу Аль-Имама Малика, выучил, когда ему было 10 лет, он стремился читать эту же книгу перед Малик. Потому что он четко знал одно, если я читаю и понимаю, а другое, когда я у учителя читаю. Без учителя быть ученым невозможно. Это в поиске знаний очень важно. И об этом мы подробно говорили. Второе, то, что нас учили, это чтобы мы не стеснялись говорить о своих ошибках, когда мы ошибаемся. Помните, я сказал, если я не ошибаюсь, Ибн Мас'уд, это один из подвижников, который готов был вернуться в Ирак. Он дает ответ в Ираке, потом едет в Мадину, а в Мадину узнает, что он был неправ. Он вернется в Ирак, ездит обратно в Ирак, чтобы исправить ошибку. Алимам аш-Шафии сказал своему ученику Алимаму Ахмаду: если ты узнаешь какой-нибудь хадис достоверный, скажи нам о нем, чтобы мы знали его, чтобы исправили. И Алимам аш-Шафии переписал две свои основные книги. Ар-Рисаля переписал второй раз. И кое-что изменил. И Аль-Ом переписал. Если вы помните, сначала было Аль-Хужжа, потом называлось Аль-Ом, от того, что он переписал и исправил свои ошибки. Сказать, что я ошибся, это неплохо. Сказать, что я ошибся, это не означает, что уважение ко мне среди людей упадет. Наоборот, люди, когда видят, что ты исправляешь, они тогда удостоверятся, что ты не хочешь их обмануть. То есть это второе. Третье, эти ученые учили нас с богобоязненностью подходить к знаниям. Знаете, это очень важно. Без богобоязни подходить к фикху нельзя. Вот когда речь идет о никахе, предположим, ты можешь так и сделать никах поверхностно, все как положено. Все как положено, поверхностно. Но у тебя в душе что-то другое. Ты скрываешь. Ты не говоришь, что собираешься разводиться когда-то. Из такого богобоязни нет. А талаки тоже здесь очень грубо возникает. Грубые нарушения из-за отсутствия богобоязни. Мы искривляем значение. Искривляем значение. Поэтому надо подходить. Вот один ученый очень советует. Надо подходить к знаниям нейтральным. К хадисам пророка надо подходить, не имея при этом предварительного мнения. Понятно? Некоторые что делают? Он уже считает так и ищет тот хадис, с помощью которого может доказать свое мнение. Это уже крах. Когда ты имеешь сам уже предварительно имеешь мнение, и для него ищешь аят или хадис. Это уже все. Это крах. С богобоязным. Любой закон, и тоже Коран, любой закон можно искривить. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сам признался в этом. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что я человек, как вы. И бывает так, что одно из-за красноречия красиво говорит. Из-за того, что он красиво говорит, я даю ему право. Решаю в его пользу. Потому что он умеет якобы доказать. Но Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, имейте в виду, что кто возьмет не свое, в этой жизни он как будто уже брал кусок из ада. Все. Ты можешь меня обмануть, потому что пророк это человек. То же самое, подходишь к кази, говоришь одно. Вот иногда говорят некоторые, вот невозможно, вот я помню, был такой вопрос. Я просто не понял, думаю, а что за работа? Вот и на работе стою с 8 до 8. Как мне читать намаз? Я говорю, извините, пожалуйста, с 8 до 8 вы стоя? Да, я же на приборе работаю. Не могу отходить от прибора. С 8 до 8. Я просто удивлен был, что как, что за работа? С 8 до 8. Ну, конечно, если ставишь вот эти такие условия и подходишь, скажет тебе этот хазрат, ну ладно тогда, это очень трудно будет тебе. В зависимости от того, как ты изложишь обстановку, будет ответ. Поэтому ты, если излагал вот эту обстановку, излагал таким образом, что вообще невозможно. Но в этом будет вина твоя, а не вина отвечающего, потому что ты скрывал истину. Богобоязнь при подходе. И этому нас учили эти ученые. Второе, что учили в поиске знания, это иметь для поиска знания определенные правила. На основании научно подходить к делу, научно, обоснованно подходить к делу, ответственно подходить к делу. Иметь свой, каждый ученый, помните, мы говорили о его способе извлечения из хадисов, аятов, уроки и выводы. Научно подходить. Следующее это терпение. Терпение при поиске знаний. Помните, как страдал Малик? Помните, как страдал Аш-Шафии, Аль-Имам Ахмад? Ни один ученый не страдал. Ни один ученый, сидя дома, получил знания. Аль-Имам Ахмад, мы говорили, он ездил даже пешком, с одной стороны в другую, чтобы получить знания. Не мог, не имел деньги, чтобы писать, чтобы покупать бумаги писать. Поэтому он ходил именно в то место, где пишут, и там работал. Аль-Имам Аш-Шафии, Аль-Имам Малик, если вы помните, ходил и собрал вот эти бумаги, Черновики, которые бросаются, и он их совал, где там кусок остался пустым, он срезал и на нем писал. Знание это не шутка. Мы, к сожалению, думаем, что знание. Вот взял, не, хотя мы сегодня видим, у нас такие облегчения есть. И интернет, и книги, и все, что хочешь. И все равно, субханаллах, деньги. Следующее, что нас учили, это именно брат знание, который преподносит пользу. И конкретно, когда речь идет о акида, о вере. Многие любят в вопросах веры. Там заставлен ли мы, свободны ли мы, нет выбора, и тогда сидят целый день и ночь и обсуждают этот вопрос. Потом выходит, никто ни черта не понял. А что, как нам жить? Вот в следующий день приходите, и так будете всю жизнь обсуждать ни к чему вопросы. Что учили нас? Обсуждать именно вопрос, который имеет отношение к делу. И присоединить постоянно знание с делом, а не просто так, для хобби. И присоединить знание с мудростью. Я еще раз подчеркиваю. Вот очень в этом отношении должны быть осторожны. Один, у него знание есть, но он не умеет говорить. Он умеет писать. Пусть пишет, а не говорит. Знания могут быть, вполне возможно, могут быть источником проблем. Могут быть знания источником возникновения споров и возникновения ненависти между мусульманами. Фитна можно поднять с помощью знаний, когда человек неправильно использует свои знания. Знания нужно сочетать с мудростью. Это тоже они этому нас учили. Надо сочетать поиск знания и преподавание. Это вот длительная тема, но я очень коротко. Никто не говорил, сидеть надо, когда определенность, а потом. Нет, параллельно. Параллельно надо это сделать. Аш-Шафии учил и учился. Имам Малик учил и учился. Вот Суфьян, о котором мы сказали, он учит Аш-Шафии и учится у него. Аш-Шафии учит и другого и учится у него. Вот так. Параллельно это идет. Учеба и обучение. Учеба и обучение. И следующее, что очень важно, нас учили, об этом мы уже сказали, как выйти из разногласия и как уважать друг друга. Как уважать друг друга. Вот мы, к сожалению, хотим сделать так, мы, как будто эти мазхаби ненавидят друг друга. А подходишь и видишь, Аш-Шафии учился у ученика Абу Ханифа, Аль-Хасан. Имам Ахмад учился у Абу Юсуф, тоже ученый этот, один из учеников Абу Ханифа. Имам Ахмад учился у Аш-Шафии. Аш-Шафии учился у Малик. И их ученики тоже, если вы помните, я просто не помню имена. Их ученики, бывает так, что один ученик учится и у Аш-Шафии, и у Абу Ханифа. И у Ахмад, и у Малик. Взаимное уважение в поиске знания тоже должен существовать. Следующий урок очень важный. Эта религия, ислам, не знает ни языка, ни национальности. Для того, чтобы быть ученым в религии, в исламе, не обязательно быть родом с определенной национальности. И как вы уже удостоверились, об этом я несколько раз говорил, о том, что великие ученые ислама, это не арабы. Не араби. Абу Ханифа по происхождению араб. Имам Аль-Бухари, имам Муслим, имам Али. Много. Даже если вы помните, я рассказывал историю того халифа, который был националистом. И спрашивал одного ученого, кто ведущий в Ираке? Он сказал, тот. А он араб? Нет, не араб. Кто ведущий в Египте? Тот. А кто он араб? Нет, бедный араб, кто ведущий там? И дошел до Мадина, кто ведущий в Мадина? Он сказал, я боялся, если скажу тот, и он не араб, что он отрубит мою голову. Я сказал ему тот, он араб? Да, араб. Вот видишь, он сказал, аль-Халифа тогда, вот видишь? Нет места для национальности. И не было места никогда. И ни араби, понятливые мусульмане араби, никогда не скажут, о, Аль-Бухари это написал, Аль-Имам Аль-Бухари из Бухара, зачем он нам нужен, он не араб. Не было такого никогда. То, что мы, к сожалению, сегодня иногда слышим. К сожалению, иногда слышим. Вы навязываете на нас арабскую идеологию. Никто не навязывает арабскую идеологию. Ислам это один везде, да? Мудрый человек, если он сидит в Татарстане, он должен учитывать традиции местности. Я не говорю о том, что... Но я араб или не араб, я татарин или русский. Если ко мне дошла истина со стороны... Я русский, ко мне дошла истина со стороны одного араба. Я татарин, и ко мне дошла со стороны араба. Я араб, и ко мне дошла истина со стороны одного татарина. В этом отношении я ни в коем случае не должен отказаться. Мухаммад салам сказал, мудрость это потерянная вещь мусульманина. Он всегда ее ищет. И как найдет ее, только зацепляется. Вот у кого? Вот у кого? Вот у кого? Поэтому в этом отношении нет места для национальности. Но я хочу еще раз подчеркнуть. Да, нет места для национальности. Но эти ученые, не араби, они арабский язык знали лучше, чем араби. Понятно? Я хочу сказать, да, чтобы войти в рай, чтобы поклоняться Аллаху, никто не обязует вас знать арабский язык. Никто не имеет права. Нет такого, как один хазрат мне сказал. Помните, шутя, он сказал, ты знаешь татарский язык? Я говорю, нет. Он говорит, а будь осторожен, потому что в судный день все будет написано на татарском языке. И будет написано рай направо, ад налево. Ты не поймешь, пойдешь налево, попадешь в ад. Я говорю, ладно. Ладно, все татарши иранем. Так что на всякий случай, что ли, а то столько жили, а потом из-за языка это проблема. Ладно, из-за грехов, но из-за языка зачем? Так что для того, чтобы быть искренним мусульманином, арабский язык не обязательно знать. Но для того, чтобы быть великим ученым религии ислама, без арабского языка здесь обходиться нельзя. Потому что источник религии это Коран. Первоначально Коран на арабском языке. Если ты будешь хочешь быть ученым и хочешь знакомиться с Кораном через переводы, тогда ты будешь брать мнение переводчика. Значит, у тебя уже нету. Понятно? Поэтому я хочу подчеркнуть, что да, ислам не смотрит на то, что это араб или нет, но без арабского языка быть ученым нельзя. Поэтому науки ислама, вот усул аль-фикх, эта наука, которую обосновал аль-имам аш-Шафии, о которой мы сказали подробно, без знания арабского языка невозможно ее понимать. Потому что именно она расшифрует нам. Когда Мухаммад салям в повелительной форме говорит, что он имеет в виду, что это обязательно или это желательно. Если не знаешь арабский язык, этого понимать нельзя. И тогда любая повелительная форма для тебя будет обязательно делать. Это, конечно, тогда для тебя будет религия очень сложная. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть знание арабского языка, что это очень и очень нужно. Следующий вывод. Это, что ни бедность, ни физический недостаток не является препятствием для того, чтобы быть ученым. Мы это брали, когда мы говорили об учителях Абу Ханифа и аш-Шафии. Среди них был, если помните, один, который слепой, хромает, у одного один парализованный, он был великим ученым. А он был великим ученым. Другой, был очень, все ученые, а имам Аш-Шафии, а имам Ахмад, очень бедные люди были, а имам Аш-Шафии не мог, о чем я хотел сказать, бедность не мешала стать великим ученым. Тоже, но это сегодня, аль-хамдулиллях, нет, но тогда было, быть рабом, если вы помните, Нафи это был рабом, у Абдуллах бин Умара, он был великим ученым. Нет препятствий, потому что Аллах Субхану Тааля в этом отношении очень справедлив. Не сделал, чтобы счастье, чтобы знание, чтобы эти вещи зависели от материального положения или от физической силы. Нет. Потому что эти вещи не в моей силе. Быть богатым или бедным не в моей силе. Если бы знание и счастье были привязаны к этим вещам, тогда Аллах был бы несправедлив. Астагфируллах. Поэтому я хочу сказать, нет в этом оправдания. Нет в этом оправдания. Ни бедность, ни физический недостаток. И это мы видели, аль-хамдулиллях, что ученые могли стать великими, независимо от этого. Эти ученые учили нас, как относиться к этой жизни. Вот мы, когда говорили об Абу Ханифе, как он жил. Они нас учили, как быть скромным человеком. Они нам показали, Абу Ханифа, Малик, имам Аш-Шафии, показали, что быть захидом, это не означает не быть аккуратным человеком. Они нас учили, как сочетать вот эти вещи, где, к сожалению, происходит недоразумение. Некоторые считают, что или быть скромным, или быть аккуратным. Имею в виду захидом. Нет, одно другое не мешает. И ученые эти научили. Вот алимам, для того я это еще раз повторяю. Мы видели разновидности. Мы видели алимам Абу Ханифа не берет садака и деньги. Ни у кого. Только работает. А видели алимам Малик соглашается брать деньги. Когда дают ему садака или награду он берет. Значит, и то, и другое правильно. Главное что? Не торговаться религией. Вот это главное. Не торговаться религией. Значит, мы не должны сказать, что Абу Ханифа прав. Он не брал деньги ни у кого, он только прав. А Малик не прав. Нет, Абу Ханифа был прав. И Малик был прав. Потому что оба они не торговались религией. Абу Малик не по фатва. По желанию выдавал фатва, чтобы получить деньги. Ни в коем случае. Как один говорят, пришел к хазрату и говорит, это харам или халал? Он говорит, а ты что сам хочешь, чтобы было харам или халал? Ну, имею в виду, хочешь харам? Сделаю харам, только речь идет, сколько заплатишь. Вот. Но они, эти ученые, не торговали с религией. И у них было различные отношения к деньгам. Но не главное. И то же самое, когда речь шла об отношении к сидящим во власти людям. Абу Ханифа решил быть далеким. Не быть близким. Правильно? Помните? И даже сказал своему ученику Абу Юсуф, будь к сидящим во власти, как к огню. Берешь от него тепло, но сдалека. Вот. Это решение Абу Ханифа. А Алимам Малик нет. Алимам Малик сам ходил к ним. Сам ходил к ним. И был близкий к халифа, к вали и так далее. И когда задавали вопрос, зачем, он говорит, если бы не так, вы не видели, чтобы сохранилось ни один сунна в городе пророка. Я там не нахожусь, чтобы умолять. Я им советы даю. И опять так и здесь, что главное? Важно не в том быть далеким или близким, важно не торговаться религией. Это самое главное. Если ты видишь, что сумеешь, пожалуйста. И нужно тогда. Не то, что пора, это нужно тогда. Потому что кто даст им советы, когда мы все их проклинаем, да, предположим, или считаем, что они заблудшие и сидим далеко. И как один говорит, как вы, так и ваши руководители. Поэтому алимам Абу Хани, алимам Али, радиаллаху анху, очень умно ответил, когда пришел к нему один человек и сказал, почему во время Абу Бакра и Умар ибн Хаттаба все было спокойно, а когда ты стал халифа, уже войны и так далее, разногласия между мусульманами. Почему? Он сказал, потому что Умар ибн Хаттаб и Абу Бакр были халифа на меня, а я халифа на тебя. Вот почему. Они били халифа по отношению ко мне, к Али и к тем, кто наподобие меня. Поэтому было спокойно. А я сейчас халифа. На тебе, а ты как? Я стал больше. Слово какое-нибудь. Вы все-таки мечети. В общем, я хочу сказать, в этом отношении здесь нет такого, опять-таки, что вы сказали, Абу Ханифа только был прав, а Малик нет. Здесь главное суть, что нельзя религии торговаться. Я упустил, честно говоря, это вернусь, но просто я упустил этот момент. И этот. Когда мы говорили о разногласии, когда мы хотим разрешить разногласия, решили, в одном вопросе надо решить разногласия, и ведем диспут, мы говорили об этом подробно, но я напоминаю, самое главное намерение при ведении диспута, это чтобы проявилась истина, а не чтобы победить. Вот это из всего сказанного раньше об этике диспута, я напоминаю об этом. Когда хочешь спорить с кем-то, ты должен спорить с таким намерением, что я хочу знать истину, а я не хочу победить. Как Аш-Шафии сказал, что мне было все, даже я любил, чтобы правда проявилась на языке моего соперника. Неважно. И другой ученый что сказал? Те, которые спор ведут, они как будто двое ищут потерянную вещь. И никого не волнует, кто из них найдет. Лишь бы найти эту вещь. Поэтому это я опустил, когда мы говорили о разногласиях. Значит, эти ученые учили нас, как быть по отношению к жизни, по отношению к деньгам, по отношению к людям, сидящим во власти. И дали нам очень важные правила. Не торговаться религией, и все. Если хочешь быть близким, будь, но религию сохрани. Алимам Ахмад от этого страдал, терпел. Алимам Малик был близким, но настаивал на свои советы. И помните его рассказы с Харун ар-Рашид. Следующий урок, предпоследний, это то, что эти ученые учили нас быть искренними рабами Аллаха в поклонении. Вот иногда доходишь до такой степени, что он ученый по фикху. Все знает по фикху. Но намаз читает по фикху тоже. Не по богобоязни. Понятно? А Абу Ханифа что нас учил? Он ученый, и это не мешало ему читать ночную молитву. Не мешало ему иногда не спать, иногда, читав намаз. Они ученые, но это не мешало, как иногда нам кажется, что у ученых нет времени на усиленные поклонения. Нет, они в поклонении усердствовали сильно, в поклонении тоже. Показав нам, что для чего тогда фикх? Для чего тогда фикх? Когда это не будет в поклонении. Абу Ханифа, Аш-Шафии, видите, как они делили ночь и так далее. И как говорит ученый, один, не ученый, я не помню, человек сказал, это на самом деле такое явление есть. Если читаешь, он говорит, читав книгу одного автора, ты его уважаешь сильно, пока не увидишь его. Как только увидишь, уважение падает. Начинаешь думать, неужели он написал эту книгу? Вот. То же самое, слушаешь кассету одного. Потом слышишь, неужели он это говорит? Уважение, он говорит, такое явление, говорит о таком явлении, что читав книгу автора, ты его так думаешь, какой человек, а встретишься с ним, думаешь, что за человек? Он говорит, только я это испытывал, он сказал, всегда. Но когда увидел Аш-Шафии, было все наоборот. Читал я его книгу, а встретился с ним, больше уважал. Больше его уважал. Потому что Аш-Шафии был не только знающий человек, а был в деле поклоняющимся Аллаху человек. Следующий и последний урок и вывод – это то, что эти ученые учили нас, как уважительно и достойно относиться ко времени. как мы должны распределять время, организовать свое время, чтобы хватило и на поиски знаний, и на передачи знаний, и на жизнь, и на родственные отношения, и на все. Алинам Абу Ханифа, помните, мы сказали о нем, что один день он зовет гостей, один день назначает для своих родственников, один день выходит, он всегда каждый день после урока ходил, искал кто из своих друзей, как живет, находил время для всего. Я не согласен, хотя можете со мной не согласиться, я не согласен, что времени не хватает. Если мы скажем, времени не хватает, тогда Аллах, субханаху ва та'аля, не дал нам возможность. Я не согласен с тем, что времени не хватает. Что нам нужно, чтобы день был не 24 часа, а чтобы был 48 часов. Это неправильно. Будет день 100 часов, все равно не хватает. Будет тем, кто не организует свое время. Даже 1000 часов не хватает будет. Но тот, который организован в свое время, он ему хватает на все. Время хватает вот так. Вот так хватает время. Если бы не так хватает, Аллах бы не велел. Столько сделал. Время хватает, но ты должен быть организованным человеком. Что для того, чтобы время... Поменьше спать. Поменьше... Как я говорю, вот считайте на сон, сколько уходит в нашей жизни. Каждый день в среднем 8 часов спим. Но в среднем человек, не те 6, не те 4, не те 2, но в среднем человек спит 8 часов. Это почти 1/3 дня. Значит, 60 лет жил, 20 лет он спал. Представляете, 20 лет на сон ушло. А потом проснулся. К тому же, что 20 лет ушло на сон, он просыпается, там, целые 2 часа завтракает. Обедает, там, 1.5 часа. Сидит у телевизора 5 часов. Ну, конечно, время откуда найдешь тогда? Хоть 1000 часов в день будет, не найдешь. Надо организоваться. Время, вот когда одного ученого звали, просто сидят, болтают, и они говорят, давай, садись с нами, болтай с нами. Он сказал, остановите солнце. Остановите солнце, тогда я сижу с вами. Я не хочу сказать, что не должно быть время для того, чтобы веселиться, расслабиться. И это будет поклонение, кстати, когда я расслабляюсь, найду время для того, чтобы отдыхать, расслабиться. Даже один ученый, когда лег спать, он сказал, не будите меня, я провожу свой верд. Верд это значит, верд говорится относительно Корана, когда ты читаешь в день джуз или два джуза, это твой верд. И он считал свой сон, это тоже верд. Он сказал, не будите меня, я свой верд провожу, потому что он спит, с таким намерением, что мой организм имеет на меня право, я должен отдыхать, просыпаюсь, продолжаю действовать. Тоже веселиться. Не поймите меня неправильно. Но надо организованно это сделать. И тогда вы увидите, что, субханаллах, столько времени есть. Дай Аллах, субханаллах, та'аля, чтобы мы, исходя из вышесказанного, исходя из того столько долгого разговора об ученых, что мы брали для себя вот эти уроки и воплощали их в нашей жизни, и чтобы мы были из тех, кто берет знания для того, чтобы действовать и работать, и жить по этим знаниям. И мы на этом закончили серию уроков по истории шариата, по истории ученых. И со следующего раза, иншаллах, мы начнем другую серию, в которой будем говорить и отвечать о многих обвинениях в адресе ислама. Многие сомнения существуют в адресе ислама. Почему в исламе так? Почему в исламе так? Почему это третий? И об этих начнем, иншаллах, сомнениях и вопросах по отношению к исламу будем говорить. И отвечать, иншаллах, по возможности. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха ва атубу илайк. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Валь аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуш салихат, ва тавасау биль хаққи, ва тавасау бис-сабр.